Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Все люди ищут счастья и самореализации. Но почему же тогда вокруг так много несчастных людей? Почему, обретя счастье, мы его теряем иногда? Почему современные люди так часто подвержены депрессии, отчаянию, безнадежности? Вот на такие сложные вопросы мы сегодня в передаче о книгах «Эпиграф» будем отвечать. Добрый день, дорогие друзья! Это передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии Нателси, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях пастор Русской библейской церкви города Москвы Евгений Бахмутский. Добрый день, Евгений.
Да, день добрый, рад быть здесь снова.
Да, ну что ж, сегодня необычный эфир, дорогие друзья. Вы привыкли, что ко мне, потому что гость необычный, привыкли, что ко мне приходят писатели, литературные критики, редакторы. А сегодня у меня в гостях протестантский пастор, книга которого «Вот твое счастье, подлинное и нерушимое» вышла на днях в издательстве «Эксмо». 16 мая была презентация в Читай-городе в торговом центре «Европейский». На нее пришло довольно много людей, и это разговоры, книга вызвала такой интерес у читательской аудитории. В общем, дорогие друзья, сегодня у меня главный эксперт по счастью, так что не упустите возможности завалить его вопросами. Каверзными, не каверзными, не стесняйтесь. И, собственно, нам можно, собственно, задавать вопросы через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Вы можете это сделать также через Viber, WhatsApp. Я не знаю, кто задает нам вопрос через Viber, WhatsApp, но все-таки. Плюс 7-977-850-0-96. И легче всего, конечно же, это сделать через трансляцию. Напишите свои вопросы под трансляцией, под видеотрансляцией, и мы с удовольствием будем отвечать на все ваши вопросы. Итак, да, очень рад всех приветствовать. Мария, Тимур, Виктория. Что такое счастье, Виктория спрашивает. Вот мы на это и будем разбираться. Мы в этом и будем разбираться. О как, Миша Петров уже задает вопрос. Мне очень интересно, что он думает насчет романа Джона Бойна «История одиночества». Евгений, читал ты этот роман, нет?
Представляешь, нет.
Да, кстати, советую. Джон Бойн «История одиночества» — это роман, в центре которого католический священник, и, как ты понимаешь, знаменитый скандал по поводу обвинения многих католических священников в педофилии, и главный герой, это спойлер, если кто-то не читал, то сразу извиняюсь, но главный герой не замешан в этот скандал, но, естественно, там ставится вопрос, можно ли быть отстраненным, если вокруг тебя творится зло, будучи католическим священником, если ты, собственно, твой близкий друг оказывается вовлеченным в это. И что делать, да, дальше? Можно ли вообще... И, ну, вопрос Достоевского в этом романе, кстати сказать, поднимается. То есть мы за всех во всем виноваты, да, за все грехи мы виноваты. И главный герой решает этот вопрос. Так что вот могу посоветовать.
Я всегда слушаю эту передачу, потому что и читаю, Игорь, твои статьи, заметки. Поэтому благодаря твоему участию мое знание современной, особенно прозы и вообще просто в целом литературное творчество обогащается. Так что спасибо, я себя записал. Почитать эту книгу.
Да, тут очень много вопросов. Друзья, я постараюсь все вопросы Евгению задать, потому что уже Алина спрашивает, как церковь, там в скобочках православная, помогает людям с психическими проблемами. Хороший вопрос. Ну, может быть, Жень, как церковь, по крайней мере, евангельская, протестантская в этом участвует?
Ну, церковь помогает людям, во-первых, чтобы они не стали такими, потому что, видя то уровень, может быть, зла, несправедливости, отчаяния, безнадеги, многие люди просто порой лишаются рассудка или впадают в какую-либо пагубную зависимость и прочие какие-то ужасные вещи. Поэтому, во-первых, она просто помогает людям до такого не скатиться. А второе, она управляет своим участием, заботой. И я могу привести просто десятки примеров, которые мне хорошо известны, когда люди просто берут и служат такого рода людям с ограниченными какими-то возможностями, помогая, заботясь о них, не дистанцируясь от них, не умаляя их в своих глазах, а принимая их как, ну, людей с человеческим достоинством. И я даже скажу больше, я в свое время сам в этом активно участвовал, особенно помогая детскому дому с умственно отсталыми детьми. И вот на моих глазах я видел, как дети преображались. И так что даже директор самого дома в конечном итоге стала подлинно верующим человеком, видя эти чудеса. И на наших глазах многие дети преодолевали такой уровень, что ли, который был для них поставлен как непреодолимый. И многие из них даже в конечном итоге закончили вузы. И это было настоящее чудо.
Вообще, друзья, большое спасибо за ваши вопросы, потому что мне очень нравится, когда мою работу за меня делают наши слушатели и зрители, задают вопросы, и это очень здорово. Многие уже отвечают вопросы, как жить счастливо, и есть вопрос по поводу ремарка, но мы чуть-чуть их попозже я их задам Евгению. Напоминаю, что у меня в гостях протестантский пастор, пастор Русской Библейской Церкви, книгу которого сегодня мы будем обсуждать, а книга называется «Вот твое счастье, подлинное и нерушимое». Но начнем с культурологического вопроса. Евгений, скажите, какие книги на вас повлияли и как?
Ну, конечно, повлияли книги. Я могу сказать смело, что книги были моими учителями, наставниками, менторами. И надо даже признаться, что до 11 лет я книги вообще практически не читал. Разве что из-под палки мама заставляла, потому что...
Ты уличным мальчишкой был, скажи?
Как сказать, даже отчасти, может быть, да, я любил спорт. Мне просто это было неинтересно. Угу. А потом мой отец подсунул мне несколько приключенческих книг.
Интересно, каких? Совпадают, интересно, наши культурные коды?
Я их стал просто глотать, что даже многих стал забывать. Дерсу Узала, например, известный, да. «Похитители бриллиантов». Я добрался в конце концов...
Бусинару и
да,
Бусинара, да?
Я даже дошел до Мориса Дриона, всю его серию «Железных королей» прочитал.
Ничего себе.
И, конечно, «Детективы», и «Крестный отец», и...
«Марио Пьюза», да.
И... ну, я уже говорю там про Айвенга и так далее, Марка Твена и Беляева, наша фантастика.
Да. Гоа, профессор Дуэль, Человек-амфибия.
Да. И да, я очень полюбил фантастику, кстати, потому что ты, когда особенно в подростковом возрасте, мечтаешь о чем-то там, о другом. Роберт Железный со всеми его там, Азимов, да, Айзек и так далее. Ну, в конце концов, я открыл для себя русскую классику. Я понял, что то, что я читал в школе, точнее, как я читал в школе, это было совсем ничего. Я перечитывал и стал Достоевского, Толстого. Я стал понимать лучше даже, в конце концов, Анну Каренину. И Чехов для меня стал одно время даже настольной книгой. Я много прочитал его рассказов. И даже здесь, в этой книге, я на него ссылаюсь.
Ну, и на Достоевского тоже.
Конечно, ну как без него? Это же тоже некое прочтение русской души, души нашего народа.
Уже я бы сказал, что Федор Михайлович Достоевский — главный патологоанатом русской души.
Он настолько... Это классная формулировка. Я думаю, что он один из немногих, который... смог ответить на вопрос Некрасова такой, знаешь, не озвученный, да, умом России не понять, да. Угу. Вот он смог передать что-то, что даже можно, читая, понимать.
Угу. А вот тогда вопрос из... Скажи, а вот на ваш взгляд, может ли книга перевернуть жизнь человека? Или все-таки она просто, может быть, даст толчок для размышлений, не более?
С одной стороны, смотри, какая книга, с другой стороны, смотри, какой человек. И я могу сказать, что были книги в моей жизни, которые помогали мне переформатировать многие вещи, переоценить многие
Например,
вещи.
Например, какие книги?
Ну, сначала начну забавную штуку. Угу. Вот знаешь, я сейчас даже не вспомню точно имя автора. Назывался он «Два шага до чуда». Я-то впервые столкнулся со смертью, умерла моя двоюродная сестра, я переживал, мальчишка, там, 9-10 лет. И вот я нахожу эту книжку. Я сожалею, что я сейчас не помню этого автора, но он там просто написал: «Советские ученые уже скоро откроют эликсир вечной жизни». И я успокоился несколько лет. Вот, ну, в моей жизни сыграла большую роль религиозная книга Джеймса Пакера «Познание Бога». Это была вторая книга после Библии, которая меня несколько раз ставила на колени. Я очень благодарен Клайву Льюису с его книгой «Просто христианство». Алистеру Маграту. Вот.
А Алистер Маград какую книгу? «Понимание Троицы»? Потому что, мне кажется, она очень неудачно переведена.
Неудачно. Я читал ее потом уже на английском языке. Но Алистер Маград, его история.
История реформации.
Да, история реформации, доктрина реформации. Потом уже другие его книги, они сегодня, слава богу, многие издаются на русском языке и доступны совсем. Вот, и Арси Спрол тоже, «Святость Бога». Но это уже христианские книги, конечно. Васильев. Я, кстати, очень благодарен Васильеву. Понимание вообще вот войны, восприятие...
Борис Васильев,
Понимание просто души человека, который находится вот в этих таких критических состояниях. Я думаю, что он не просто сделал классное приключение, но он показал... настолько глубоко скорбь и переживания героев, что я прям сопереживал, я был вместе с ними, я помню, просто читал ночи напролет.
Угу. У меня, если говорить о военной прозе, меня поразила книга Василия Быкова «Сотников». А потом я посмотрел, соответственно, Лариса Шипитько, экранизацию «Восхождение», и понял, что вот то, что мне почудилось, какой-то религиозный подтекст в этой книге оказался... Точно действительно, есть. Он и есть, да, потому что вот это Иуда и Христос, предательство, и вообще вот эта попытка разобраться, что есть предательство, в советской прозе, в военной, фронтовиков, причем Васильев, Василий Быков, вернее, он не стоит на стороне, что я сейчас буду осуждать это. Он просто пытается разобраться, почему человек предает, да, откуда предательство.
То есть это тоже... вообще, я думаю, что, или замечаю, что люди, задавая серьезными вопросами, там, метафизики, смысла жизни, цели, они так или иначе приходят к религиозному подтексту, осознанно, неосознанно. Но мы это читаем, мы это находим.
Давайте-ка перейдем к нашим вопросам наших слушателей. Их довольно много. Рома спросил: «Ремаркса как смысл жизни, какая его книга произвела наибольшее впечатление на вас от другого автора?» Ремарк.
Вот. Немецкий автор?
Да-да-да, Эрих Мария Ремарк, да.
Какая его книга? Вот я не могу сказать, что
он
его поразил. Книга так вот поразил меня, но я прочитал с удовольствием. Но не могу сказать, что вот он сыграл такую какую-то прям мощную, оказал мне влияние. Кант даже больше сыграл какое-то влияние.
Да, у меня, кстати, Ремарк произвел. Я помню, когда прочитал «Триумфальная арка» и «Три товарища», вот эти две книги, вот которые эти, да? Сформировали мое понимание дружбы «Три товарища». Да, и первое столкновение с тем, что в мире очень много зла. И вот Ремарк это гениально, мне кажется, передает.
Видишь, я уже читал его, когда я уже был пастором, и я уже это все хлебнул по полному, поэтому просто для меня он был скорее подтвердил то, что я наблюдал вокруг себя уже много. Ну, я не могу сказать, что я не умаляю значения этого потрясающего автора.
Да-да-да, есть совершенно гениальный роман, конечно, «Искра жизни», и Ремарк вот удивительно передает хрупкость жизни, хрупкость человеческой жизни перед вот... И человек, и смерть, да, что делать? Делать, когда нет выхода? То есть можно ли, нужно ли продолжать оставаться честным человеком, когда ты перестаешь перед лицом смерти и подлости? Можно ли зло победить злом? Да? Вот эти вопросы Ремарк, мне кажется, очень точно ставит в своих романах, по крайней мере.
Да, помнишь, апостол Павел в послании к римлянам, глава 12, 21 стих, говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Да.
Вот это такое некое, догонку к этой
Да, мышление. Тогда какую бы, например, вы, Евгений, посоветовали бы книгу из русской классики и почему? Да? И из зарубежной классики и почему?
Хорошие вопросы. Я бы на них вот так бы ответил. Угу. Первое, конечно, я не могу считать себя по-настоящему писателем. Вот я, например, сижу напротив такого своего классного собеседника. Для меня это большой специалист и понимающий многие моменты. Я не могу сказать, что я вот человек, который литературный критик, да, который живет в этом процессе, знает многие повороты. Я, конечно, читаю. Не в таком объеме, конечно. Я больше читаю литературу где-то философского характера, религиозного характера, где-то социологическое исследование там, трендов общественной жизни. Вот. И это, наверное, первое, что бы я отметил для себя. Вообще, я просто люблю еще историю. Это одна из вещей, поэтому я много читаю просто биографии, просто исторической аналитики какой-то. Кстати, даже Дмитрий Быков мне нравится. Угу. Я его тоже это почитываю.
Прекрасный
с удовольствием.
Писатель.
И да, это спасибо ему за некоторые вещи. Я уже не говорю про другие наши известных тоже в плане истории людей. Что бы я порекомендовал почитать... Достаточно трудно мне однозначно сказать, но ведь на каком-то этапе жизни ты одному порекомендуешь то, а другому другое. Например, для меня, молодого человека, старшеклассника в свое время, было ну, что-то невероятное, когда я читал «Преступление и наказание». Угу. Особенно последний абзац, когда Федор Михайлович пишет, что ну, вот Раскольникову в тюрьме попала в руки книга «Новый Завет», и оттуда выходит совсем другой человек, но это другая уже история. Угу. Это для меня был такой вызов, а насколько я прочитал Новый Завет сам, а насколько... Почему он так и заканчивает эту книгу? В чем такая большая ценность? Ведь, ну, это реально для старшеклассника это был вопрос большой. И в какой-то мере Федор Михайлович побудил меня прочитать Новый Завет, за что я ему благодарен. И я рекомендую, конечно, прочитать его. Ну, почитать Чехова «Пари», конечно, это классное, маленькое произведение совсем, но полезное.
Вот и интересно, почему вы выбрали именно «Пари», а не классический «Студент» или «Ахерий», который, ну, казалось бы, вот советуют.
Потому что одна из вещей, которая, ну, для меня была тоже принципиально, когда я писал свою книгу или когда вот я общаюсь с людьми невоцерковленными или людьми просто, так скажем, околорелигиозными или совсем нерелигиозными людьми, это то, что существует определенный набор штампов, которые люди ожидают от тебя. Вот они думают, ну, если ты священнослужитель, вот то, что ты будешь сейчас делать, ты, по сути, будешь заниматься морализаторством. И они примерно уже ожидают, вот сейчас вот на это, об этом будет сказано, об этом, вот это произведение, вот этот автор будет упомянут. Вот я хочу разбивать эти парадигмы, эти представления, эти стереотипы и показывать, что на самом деле вопросы бытия, вопросы там, поиска сердца, жажды счастья, они есть даже, казалось бы, в самых неожиданных книгах. Даже когда вот я Познера читал, его там произведение, которое себя позиционирует как атеист. Ведь я, читаю его произведение, я нахожу столько много размышлений о сути природы, вообще жизни как таковой, и он неосмысленно выводит человека на сам себя, выводит на разговор вообще о смысле, разговор о счастье. И я даже несколько раз использовал его произведение, ну, его, так скажем, работы. Поэтому, ну, конечно, вот этих наших классиков я бы рекомендовал. Я же не говорю про Льва Толстого. Я думаю, что практически любой...
Это главный вольнодумец русской классики,
да,
русской литературы.
Это...
Поднявший гендерный вопрос, вопросы брака, вопросы сексуальности задолго до сексуальной революции в Европе.
Это,
да? Ну, я имею в виду «Крейцеру сонату», да?
Конечно, это... Ну, так как сегодня говорят люди, это мегамозг. Я так скажу, в каком-то смысле слова профессор Хокингс, там он просто меркнет, блекнет перед... Вот этой широтой вообще, глубиной мысли. Ну, со всеми, со своими же братьями Карамазовыми, которых мы можем вспомнить, уже не говоря про остальные произведения. Из иностранных авторов, кого бы сегодня я порекомендовал?
Вот, я знаю, что Джейн Остин ты читал.
Да, читал.
«Гордость и предубеждение».
Читал, да, это я правда читал. Да, они, конечно, не будут там говорить, почитайте там Джека Лондона и Марка Твена. И, кстати, я читал этого нашего автора Шерлока Холмса. Да. Скучное чтиво.
Да? Вот, тебе вот Конан Дойль...
Знаешь, вот...
Шерлок Холмс не зашел,
вот,
да?
Нет, Шерлок Холмс зашел. А вот то, что он написал остальное... Он же тогда был болен вот этой идеей спиритуализма, это некая религия будущего. Я читал, пытался читать как историк, там, вот, про эту бурскую войну там, в Южной Африке. Скучно. Я читал его исторические заметки там, по развитию Великобритании. Скучно. Я даже такое чувство, которое у меня возникло, неужели это он написал Шерлока Холмса?
Вот. Ну, тогда надо переключиться на Киплинга и, например, на его замечательный роман «Ким». Да, очень интересный. Если уж о том периоде как раз говорить, ведь там Киплинг вообще сына потерял, да, ну, да. На войне.
Да, вот, кстати, его исторические заметки мне намного более интересны. В них есть не просто излишняя детализация, которая там требуется для какой-то, не знаю, армейской отчетности, а там есть душа, есть сердце, есть какое-то сопереживание.
Да, согласен. Значит, Миша Петров, не могу, человек хочет задать вопросы, он спрашивает, очень интересно, что думает сторонник церкви о произведении хоррора 1984 Энтони Бёрджесса «Семя жизни».
Вот, ну, где-то попадалась мне эта книга.
Даже где-то... Ну, 1984, это прям, мне кажется, прям вот книга поколения. Вот да. Все, даже те, кто не читал, ссылаются на Оруэлла 1984.
Ну, это вопрос я задал бы человеку. Почему интересен этот вопрос? С чем он связан? Я на него могу, с одной стороны, очень легко и просто ответить. А с другой стороны, иногда Господь Иисус... Он не отвечает сразу людям на вопросы, которые они задают. Угу. Потому что под каждым вопросом бывает, есть еще более глубинный вопрос, который вот человека мучает реально. Поэтому вот я побуждаю дорогого Михаила Петрова задать тот вопрос, который находится под вопросом этим.
Он еще спрашивает про ваше отношение к Кафке. Я думаю, что сейчас, друзья, не отключайтесь. Мы сделаем буквально небольшую паузу. Напомним, как на нас подписаться в социальных сетях. Есть группы ВКонтакте и в Фейсбуке. И там очень много информации, в том числе анонсы. И мы непосредственно перейдем к разговору, к самой важной теме сегодня, да, о поиске счастья и о книге моего гостя. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Русской Библейской Церкви Евгений Бахмутский. Не отключайтесь, через 20 секунд мы снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о современной литературе. Сегодня у меня в гостях человек, который не считает себя писателем, но при этом сколько опубликованных книг у вас, Евгений Юрьевич?
Ну, уже с десяток уже есть,
вот,
наверное.
С десяток книг написал человек, который не считает себя писателем. И сегодня мы будем говорить, мы попробуем... Подобно, не очень хорошее сравнение с алхимиками, но все-таки эликсир счастья они пытались найти, но так и не нашли. А мы попробуем рецепт счастья найти. И сегодня у меня главный эксперт по счастью, напоминаю, пастор Русской Библейской Церкви, автор книги «Вот твое счастье, подлинное и нерушимое». Евгений, расскажите тогда о книге, почему вы решили написать книгу о счастье, что вас к этому подтолкнуло?
Первая причина, потому что все мы хотим быть счастливыми. Вообще нет абсолютно никакого, ни одного человека на этой планете, который не хотел быть счастливым. Как справедливо отмечает Блез Паскаль, даже самоубийца, когда он совершает этот ужасный акт лишения себя жизни, он думает о том, что это принесет ему какое-то благо. И вот и сделает это более счастливым, чем он сейчас находится. Потому так или иначе мы все ищем счастье. Это первая причина. То есть поговорить о том, что ну, абсолютно актуально для каждого человека. А вторая причина — это то, что церковные люди или, так скажем, религиозные люди очень часто неумело беседуют со своими нецерковными людьми. Вот я хожу по магазину «Библия Глобус», смотрю на разные книги, дохожу там до религиозного раздела, листаю книги, которые находятся там, и понимаю, что в целом это некий набор либо морализаторства, либо каких-то советов о том, какие традиции, какие ритуалы, какие обряды нужно совершить, чтобы получить то или иное. Потом я дохожу до раздела там, «Психология самосовершенствования», там тоже есть там, 5 шагов к лучшей жизни, там 7 каких-то особых секретов, чтобы стать счастливее. И я понимаю, что эти два мира друг друга не слышат, друг друга не понимают. Я уже не говорю про то, что раздел бизнес, там раздел есть философии, там раздел уже политики и так далее. И мне хотелось, чтобы был какой-то, ну, что ли, островок, или лучше даже сказать, какой-то мостик, чтобы можно было поговорить с нецерковным человеком на актуальную тему со стороны, казалось бы, религиозного человека, но так, чтобы мы друг друга услышали и поняли. По сути, это приглашение к диалогу, с одной стороны. С другой стороны, это, ну что ли, такое предложение посмотреть туда, куда обычно не смотрели, или посмотреть на то же, что вроде предлагали, но совсем по-другому. Ну, вот так совсем.
Ну, вот, например, наши слушатели и зрители вот что думают о счастье. Угу. Мария, например, спрашивает, а как быть счастливой в браке?
Ну, это актуальный вопрос, абсолютно. И я могу сказать смело, что счастье в браке никто не найдет. Просто вот не потому, что невозможно иметь счастливого брака. Просто счастье точно не в браке. Ну, во многих причинах, по многим причинам почему. Ну, например, это, во-первых, два несовершенных человека. Даже если сегодня им удалось как бы стабилизировать, так скажем, более-менее какой-то формат взаимодействия, то завтра они уже его сломают. Во-вторых, они добавляют к радости своей жизни еще детей. Это еще добавляют. Система становится более разбалансированная, еще более несовершенной.
То есть, если несчастный человек, скажем, становится отцом или матерью, да, то есть, получается, этот человек дает жизнь еще несчастному человеку?
Ну, в целом, я уже не хочу там цитировать Достоевского. Да? Достоевский, помнишь, у него выражение есть о том, что лучшее определение для человека — это существо на двух ногах, и притом очень неблагодарное.
А, это записки из подполья, да?
Да, да. Так вот, и то есть мы вот собрались, вот такая группа, как бы группа существ на двух ногах, которые ищут счастье, и они думают, что они могут его получить тем, что они соберутся вместе, вот в некую ячейку под названием «семья». Ну, конечно, нет, счастье не в семье. Если я хочу получить счастье в семье, то я сам буду разрушать его, потому что я не буду получать то, что я хотел бы, то, что я ожидала. Или я могу там иметь счастье в детях, я буду вкладываться в них, помогать им достигать большего, развиваться. А представьте ситуацию, дети отвернулись, выросли и отвернулись. Это же трагедия. Или там сдали мать, дом престарелых, или дети погибли неожиданно. И все, что получается, смысл жизни потерян, счастье невозможно. Но когда я получаю счастье, которое подлинно нерушимое, то я приношу его в свой дом, в свою семью. И тем самым моя семья может по-настоящему испытать счастливую семейную жизнь. Не семья создала, но семья получила извне.
Угу. А Анна пишет, счастье любит тишину, но когда носить его в себе, разве можно скрыть от чужих глаз?
Несомненно, тот человек, который счастливый, он будет дарить всем людям вокруг себя заботу, внимание, участие, принятие, прощение и прочее. 100%. Вот про то же, как мы сказали о семье, если я обретаю счастье не в семье, но я обретаю его в другом месте, то я приношу в свою семью некое довольство, довольное сердце, удовлетворенную душу, и я уже не требую, я уже не ищу, я уже не испытываю ложную надежду, я просто, ну, служу там, я благословляю других, я помогаю другим.
Ну вот Ольга Новикова, например, делится своим рецептом счастья. Да просто жить. Не зацикливаться на неприятностях, зачем себя засорять? Как бы вы прокомментировали?
На самом деле, это философия многих людей. Ну, в конце концов, даже Пушкин, «Жизнь для жизни мне дана», угу. Да, дарна праздный, дар случайный. Но вот при такой логике есть несколько вещей, которые просто сразу начинают диссонировать. Мы с вами недавно были свидетелями ужаснейшей трагедии.
В Шереметьево
суперджета. Вот ты можешь не зацикливаться, ты можешь не думать.
Но ты можешь там не замечать. Да.
Совершенно, но ты там можешь сгореть. Или там может сгореть твой родной человек, или близкий тебе человек. Это значит, что счастье не может быть связано с моими обстоятельствами. Оно не может быть также связано с игнорированием. Я не могу просто проходить мимо боли, страданий, скорби, говоря, ну, это разрушает мой внутренний мир, мое спокойствие. Это, ну, по меньшей мере эгоистично. По большей мере это говорит о том, что если счастье мое просто в спокойствии, то, ну, это просто невозможно.
Свой разговор о счастье, Евгений, вы в своей книге начинаете с разговора о смерти. Почему?
Ну, отчасти так сложилось, отчасти так издатель тоже поместил, начал разговор. А с другой стороны, ну, мудрые люди говорили, надо думать о смерти. Да, еще древние греческие мудрецы.
Мементо море, да.
Да, мементо море, да.
Помни о смерти.
И поэтому это хорошая тема для того, чтобы помочь человеку, ну, посмотреть реальности в глаза. И, ну, начать честно говорить самим собой. Ведь одна из больших проблем нашей жизни — это в том, что мы бежим, как белка в колесе, и мы отвергаем серьезные размышления, думая, что они помешают нам понять. Мы, кстати, из-за этого не читаем многие серьезные произведения и больше какую-то беллетристику, какую-то поверхностную, может быть, совсем, так скажем, чтиво поверхностное, а не серьезное размышление, потому что мы боимся задавать себе честные вопросы. И вот разговор о смерти — это хороший разговор, это честный разговор. Вот, например, сегодня моя дочь с утра плакала, потому что она пыталась там выходить цыпленка, которого покусала кошка, и сегодня плакала, что цыпленок умер.
Угу.
Но это хороший разговор у нас. Тоже случился. И если я буду скрывать реальность, особенно от взрослых людей, то вряд ли они смогут прожить полноценно, счастливо, насыщенно то время, которое у них отведено. Это, наверное, такое вот хорошее начало.
Ну, насчет зверьков и детей, я вспомнил, как первого хомячка, который мы купили младшей дочери, собака залезала до смерти. Ну, понятно, у хомячков он мало стрессоустойчивый, и собака, в общем, ничего не хотела плохого. Она начала его облизывать, и он умер.
Радость.
И мы разговаривали с дочерью о том, что любовь может и убить, когда эта любовь не гармонична, не от тебя, когда любовь как собственность, когда ты к человеку относишься как к собственности. Да?
Ну, 100%. Вот
это действительно. Насчет в самом начале о самоубийстве, да, вы сказали. Я вспомнил цитату Жиля Делеза, который сказал, что самоубийца вопиет к нам о жизни, иначе он просто не может до нас достучаться.
100%. И это очень справедливая, очень точная формулировка реальности. Поэтому эта глава не для того, чтобы попугать читателей. Угу. Мы просто вполне не сознаем порой, что наши парадигмы жизни сегодняшнего дня, они связаны с нашим прочтением понимания смерти.
Угу.
И то, как мы живем, это говорит больше о том, что я думаю о смерти, чем мне даже это кажется. И я постараюсь показать в этой главе, что многие принципиальные вопросы, которые могли бы помочь мне жить жизнью более насыщенной, более живой, они точно могут измениться уже сегодня, если я пойму проблематику смерти сейчас.
Анна Корытина написала: «Благодарю вас. А как вы считаете, общество раздражает счастливые люди?»
Несомненно, кого-то да. Нельзя сказать, что все будут относиться к этому спокойно, потому что человек не испытывает сам радости, может быть, жизни. И тебе может казаться, ну как здорово, сейчас вот люди другие тоже захотят стать такими. Но некоторые люди, они могут испытать зависть и отторжение, ненависть. У апостола Петра в его первом послании есть такое слово интересное. «Потому они дивятся, что вы не участвуете в том же распутстве». Он там перечисляет много аморальностей и потом добавляет «и злословят вас». То есть вместо того, чтобы похвалиться, там, не знаю, порадоваться, поучиться. Поэтому да, кто-то может так отреагировать, а кто-то нет. А кто-то наоборот может сказать, как здорово, если у него это есть, значит, возможно, и у меня это может быть.
Да, друзья, напоминаю, что мы говорим сегодня о книге моего гостя, пастора Русской Библейской Церкви «Вот твое счастье подлинное и нерушимое». Книга — это взгляд протестантского пастора, пастора евангельской общины на проблемы современного человека. Так от чего же больше всего мучается современный человек, на ваш взгляд?
Люди ищут ценности и значимости. Мы хотим найти ее, мы хотим обрести ее. Кто-то пытается обрести ее в своей семье, кто-то пытается найти в статусе, положении, деньгах. Кто-то судорожно ищет ее в удовольствиях, каких-то развлечениях. Мы хотим быть принятыми, мы хотим быть любимыми, мы хотим понимать, что мы что-то стоим, мы что-то значим. До нас есть дело кому-то, в конце концов. Даже наша зависть, наше сравнение, наши страхи провала, они связаны с этим. Мы хотим иметь ценность, мы хотим иметь значимость. Вот, в принципе, и мы балансируем поэтому между гордыней и страхом постоянно. Мы хотим быть лучше, чем другие, мы гордимся своими достижениями, думаем, что вот теперь мы нашли цели, теперь мы обретем счастье, либо мы переживаем, что мы провалимся, люди обнаружат нашу несостоятельность, нашу неспособность, и мы пытаемся либо скрываться, либо порой действовать агрессивно, пряча наш страх.
Миша Петров написал: «У меня вопрос, который не может попасть сюда из-за ограничений. Что делать?» Делать очень просто. Вы находите страничку пастора Евгения Бахмутского ВКонтакте и можете задать ему вопросы, и он ответит на ваш вопрос.
Да, я с радостью. Каждый день я отвечаю обычно где-то 30-40 вопросов в Facebook, ВКонтакте, чаще всего там. Пожалуйста, пишите, я буду рад ответить.
Да, вы также можете, если у вас есть вопросы ко мне, вы можете также меня найти во ВКонтакте, и я с удовольствием тоже с вами пообщаюсь. Алина Лисинецкая спрашивает: с чего начинать путь к счастью?
Это очень хороший вопрос. Самое важное, первое, это проверить свою мотивацию, что я ищу, что я хочу, что мной движет, почему я делаю то или почему я стремлюсь к этому. И второе, задать себе простой вопрос: что я думаю сейчас в своем сердце может сделать меня счастливым? Ну, кто-то думает, вот если бы у меня была такая классная жена или такой хороший
я
муж.
Я мог быть счастлив. Да.
Или вот такие вот послушные дети, как у моего соседа. Или вот у меня был бы там дом на Рублевке. Или у меня была вот такая работа мечты. Или я получал такую зарплату. Или вот у меня был такой отпуск. Или вот у меня было такое здоровье. Ну, чаще всего, кстати, русские люди говорят: ну, что вам надо? Я часто спрашиваю, о чем молиться за вас? И мне говорят 50%. Молитесь о здоровье. Будет здоровье, будет все. И, ну, вот одним словом, есть что-то у каждого, какая-то вот такая, знаешь, финальная, высшая надежда, которая кажется, вот если я вот это получу, это сделает меня точно счастливым. Одним словом, я призываю для начала честно саму себе ответить, в чем я пытаюсь найти счастье, через что. Угу. А потом ответить себе вопрос, на вопрос следующий. Ну, а вот мои прежние попытки, они увенчались успехом? Может быть, все-таки я ищу не там, вот, может быть, все-таки стоит признаться, что за этими, я когда гоняюсь миражами счастья, все мои попытки оказались бесплодными, потому что и не там ищу.
Дмитрий нам написал: «По-моему, специально думать о смерти не нужно, как и о сатане, но только если есть промысел столкнуться с ними и принять бой». Как вы думаете?
Как я думаю? Ну вот еще раз подчеркну, я могу специально не думать, а она меня нашла. Поэтому если я не подумаю, если я не приготовлю, там, даже тех, кто со мной рядом, к этому моменту, ведь, то я просто поступаю, ну, по меньшей мере, неразумно, а в целом не по любви по отношению к моим окружающим. Вот у меня есть дети, и я хочу их приготовить для жизни, я хочу их приготовить для смерти, потому что все может быть, случится, и здесь Бог над всем, и поэтому у меня есть такая ответственность. Но, понимаете, мы просто не умеем думать о смерти. Я об этом пишу тоже в своей главе, что мы часто просто боимся, потому что не знаем, либо не хотим, или нам кажется, что разговор о смерти — это будет некий опять набор моральных каких-то там увещеваний, наставлений. Ну, читатели удивятся, как я предлагаю им подумать о смерти. И это помогает иметь хороший разговор, полезный разговор, не скучный. откровенной достаточно, но реально полезной.
Вторая часть книги посвящена воскресению Христа. Так вот, может ли современный человек верить в воскресение Христа? Почему это для него актуальный вопрос сегодня, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что мы так или иначе все хотим жить дольше. Хотим жить качественно, здорово. И, ну, вот я вспоминаю себя лет 10, когда я понял, что и я тоже могу умереть. И я не мог уснуть, потому что у меня планов было на тысячелетия. У меня желания, идеи, мысли были на тысячелетия. А тут раз я могу умереть. Да не то, что могу, я точно умру. И тогда теряет, ну, все теряет смысл. Помнишь вот эту известную книгу Альберта Камю, да, «Мифа о Сизифе»? Угу. Вот я его немного перефразировал в своей книге. Как я могу радоваться жизни, радоваться тем вещам, приятным для меня, если я знаю, что я завтра умру? Теряется смысл творить, теряется смысл развивать, созидать и делать. Одним словом, если нет воскресения, если все заканчивается просто смертью, тогда все теряет смысл. Я даже не могу по-настоящему насладиться простыми вещами, потому что я знаю, ну, время утекает.
Ну, ешь, пей, веселись, да, потому что завтра смерть.
Да, и я не могу по-настоящему вот насладиться этим питьем и весельем, потому что завтра смерть. Потому
что... Это отравляет все мое существование.
Да, да, я не могу насладиться. Понимаешь, это вот это то же самое, как приходит тебе человек домой и говорит, ну вот, что тебе нравится делать? И ты говоришь, ну, я люблю смотреть футбол, там, или я люблю, там, не знаю, кушать что-то. Отлично, вот. Я тебе даю ровно час, насладись этими вещами, через час я тебя убью. И ты скажешь, ну, а как я могу наслаждаться, если через час меня убьют? Ну, ведь то же самое и в нашей жизни. Мы имеем ограниченное время. И я не могу по-настоящему насладиться, если я знаю, что все, это финал. Поэтому воскресение Христа, оно дает нам больше, чем просто приятную идею, что вот там зло побеждено, и что там жизнь восторжествовала. Как вот обычно, там, вот весна там пришла и прочее. Оно показывает нам, что есть смысл заботиться и о материальном, есть смысл творить, созидать, развивать, потому что это все это не финал. У Мартина Лютера однажды спросили, что будете делать, если завтра вы узнаете, что наступит конец света? И он ответил, я сегодня же посажу дерево. Угу. Есть смысл. Бог обновит даже материальное. Материальное имеет смысл. Это не финал. Наше тело — это не финал. И это просто здорово. Мне хочется творить, мне хочется создать, мне хочется делать мир вокруг меня лучше. Потому что я знаю, что Иисус воскрес из мертвых в физическом теле.
Ну да, Мартин Лютер Кинг, перефразируя Мартина Лютера, говорил, что если сегодня вечером конец света, то у меня есть еще время кому-то помочь.
Ну да, это 100%. Это не просто... Ну, как бы думать, что все, ну, конец всему, это финалы, все будет уничтожено, наоборот, все будет обновлено.
У Миши Петрова есть очень серьезный вопрос, даже такая серия вопросов. Вопрос как писателю. Как вы считаете, как влияет современное общество, современные технологии на развитие литературы в целом? Сейчас большинство людей, можно сказать, не живут. Нет уже такого жизненного опыта, как у писателей былых лет. Некоторые пережили чуму, войну, голод и многое другое. А сейчас совсем все по-другому. А о чем тогда можно сейчас писать? Такое ощущение, будто все уже расписали за нас. Это очень хороший вопрос.
Это классный вопрос. Вообще просто супер вопрос. Это справедливо, то, что современные технологии, они притупляют наши чувства, они не дают нам прочувствовать так вот глубоко, проникновенно многие вещи. Ты вот листаешь на своем смартфоне картинку, и вот ты видишь тут, может быть, какой-то юмор, а через 5 секунд ты видишь какую-то печаль, а через 3 секунды ты видишь какую-нибудь там, не знаю, боль. И твое сердце не успевает даже перенастроиться. Ты даже не успеваешь вот в твоих чувствах это испытать, это вот ощутить.
Но даже люди стали, заметили, что даже люди стали больше скорбеть о пожаре Нотр-Дам-де-Пари, чем об убийстве 300 человек в Шри-Ланке, да?
Ну да. Это все справедливо, это все совершенно так и есть. И что я бы сказал? Мне думается, что наше время, оно просто требует... Ну и писателей другого типа. То есть я не могу сказать... Да, это очень хороший вопрос. И я еще слово скажу ради просто объективности. Я себя чувствую больше общественным, гетерелигиозным деятелем, чем писателем. И где-то в какой-то смысле наша нищета и нужда в религиозном мире заставляет меня становиться писателем. Но у нас уже есть прекрасные писатели. Вот передо мной сидящий Игорь Попов. Это благословенный человек, а не только другие, еще ряд других. Я просто скорее, может быть, как со стороны там, священник, священнослужителей пишу. Но не декларирую себя здесь как священнослужитель в этой книге. Так вот, какого типа... Это люди, которые... Вот все писатели, которые мы с вами даже упоминали сегодня в нашей передаче, они тонко чувствовали свой мир, своих людей, и в какой-то мере даже были пророками для будущего. И имели хорошую оценку, аналитику прошлого. Вот здесь необходимо, чтобы люди были людьми этого времени. Они могли чувствовать то, что чувствуют эти люди, и говорить с ними... обращаясь к струнам их души. Поэтому я не могу сказать, что всякий прошлый писатель, он будет актуален сегодня. Есть просто уникальные, как мы сегодня упоминали, наших классиков. Но некоторые, даже наши классики, даже некоторые их мысли, они должны быть пересказаны другими авторами. Угу. Они должны быть переписаны другими авторами. Вот, допустим, известный автор, который мне нравится, религиозный тоже автор, Тимоти Келлер, которого «Эксмо» тоже печатает, хорошо мне известный, мы с ним лично знакомы, он говорит, в целом, я пытаюсь Клайва Льюиса пересказать современному поколению. Другой известный религиозный автор, Джон Пайпер, он говорит, я ничего не говорю нового, кроме того, что сказал Джонатан Эдвардс, я просто пытаюсь его современнить. Поэтому в некотором смысле нам нужно сегодня иметь более современных Чеховых, Толстых, Некрасовых, Достоевских. Пусть у них другие фамилии, другие имена, но они говорят, передают эти же самые какие-то вечные ценности, какие-то глубокие размышления, но понятны для современных людей. Ну, вот так бы я сказал.
Я абсолютно солидарен, потому что когда на вопрос... зачем нужно читать современную литературу, ведь столько ее много, а плохой, да, что угу. Там много плохой прозы, и нет уже у нас писателей, я обычно говорю, что когда ты разговариваешь, когда ты хочешь узнать о жизни другого человека, ты же не пытаешься перерыть кучу психологической литературы угу. О проблемах человека, ты идешь и спрашиваешь у человека абсолютно. О его проблемах, поэтому угу. О том, что сейчас актуально для меня и для другого человека, я могу узнать из книги современного писателя, угу. Поэтому для меня нужно вот это актуальное высказывание современного писателя, и мы не можем знать, что он останется, скажем, в будущем, потомкам сегодня. Да? Мы можем просто об этом говорить.
Потому что мы многие из нас хорошо это осознают, что вот многие потрясающие авторы прошлого, они же не стали такими сразу при жизни.
Последний вопрос, потому что у нас буквально 2 минуты осталось. Евгений, скажите, кому может помочь ваша книга, и прочитав ее, человек реально может найти свое счастье в этом мире?
Первое, 100%. Здесь я могу сказать уверенно, потому что эта книга — это плод моей работы уже многие годы, и на моих глазах тысячи людей стали счастливыми. Поэтому я достаточно уверенно заявляю, да. Эта книга, она, в принципе, рассчитана на 3 категории людей. Первая категория людей — это скептики. Вот они, обычные Отлично. Интеллектуалы, живущие здесь, в этом городе, и не только, которые ничему не верят, ничему не доверяют, и которые говорят, все это, может быть, вы меня немало не убеждаете. Вот эта книга для таких людей, это точно хорошая книга для скептиков. Она написана с позиции скептиков. Вторая категория людей — это в меру религиозные люди. Они просто часто стреляют мимо цели. Они не понимают суть вообще, то, что исповедуют или то, что они говорят. Вот эта книга для религиозных людей, чтобы просто помочь им стать по-настоящему счастливыми, потому что религиозные люди, они порой более несчастные, чем атеисты или агностики. И третья категория людей — это люди верующие, но которые не умеют разговаривать с неверующими, которые хотели бы что-то сказать своему нецерковному человеку, которые хотели бы поговорить о Боге, но так, чтобы это было как-то понятно, услышано. Но они не умеют, у них не получается. Эта книга поможет вам. Она точно поможет лучше осознать, как беседовать, как передавать мысли. Просто даже поменять где-то свою такую зашоренную религиозную парадигму.
наша передача подошла к концу. Большое спасибо, друзья, что вы были с нами, задавали свои честные, искренние, открытые вопросы.
Спасибо огромное.
Это действительно очень важно. Книгу пастора Евгения Бахмутского «Вот твое счастье, подлинное и нерушимое» вы можете купить уже в книжных интернет-магазинах и в офлайн-магазинах, например, «Читай город» и так далее.
«Библия Глобус».
«Библия Глобус». Эта книга вышла в издательстве «Эксмо». Большое спасибо, Евгений, еще раз, что вы пришли. И всегда буду рад видеть вас снова. До свидания.
Да, всего доброго. Пусть хранит всех Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.